Наталья Басовская, профессор РГГУ, гость нашего эфира. Добрый день.
Добрый день.
Говорим о Галилео Галилее. Что мы про него знаем? Знаем очень много. Он боролся с церковью, придумал строение мира, убедился, что Земля вертится вокруг Солнца, но испугался, когда инквизиция привлекла его к ответу, отрекся от своих заблуждений и, отрекаясь, якобы сказал, и все-таки она вертится, умер. Все.
Миф. Красивый миф.
Миф?
Наверное, миф. Говорил ли он, а все-таки она вертится? Это слишком рискованно на суде инквизиции. Мысленно, наверное, говорил. Но дело в том, что с Галилеем произошла удивительная вещь. Вот этот сюжет, этот эпизод его долгой, интересной, яркой жизни затмил его самого. Как Томас Мор, о котором мы говорили, в его судьбе произведение «Утопия» вытеснило все остальное, вытеснило его яркую личность. В глазах большинства, конечно, есть специалисты, есть люди, которые пишут об этих деятелях прошлого. О Галилее написано много. И все-таки в мнении народном инквизиционный процесс вытеснил все. А между тем он, например, завещал похоронить его в церкви Санта-Кроче рядом с Микеланджело.
И воля похоронили.
Его, через 100 лет после его смерти, его воля была исполнена. Он так и лежит рядом с Микеланджело. И это тоже о чем-то говорит. Потому что в его натуре, в его жизни было много разного. Того, что не сводится к знаменитому все-таки она вертится.
Но если вы уже начали говорить о его кончине, то он скончался ровно в тот день, в который родился Ньютон.
А вообще есть очень много
поразительных... Такая передача, Павел, вот ровно в день и в год, когда родился Исаак Ньютон.
Родился ровно через 100 лет после смерти Микеланджело.
Очень много всяких
мистика. У них тесно
мистика.
Там было. Там было тесно от великих личностей, и поэтому они где-то пересекались, встречались хронологические совпадения. Но Галилей сам по себе как бы не повинен в этой посмертной однобокой славе. Это сделали потомки, потому что разные эпохи искали в нем пример. Пример неординарного видения мира, пример революционного мышления, отказаться от того, что мир устроен так, как учили 1000 лет, больше 1000 лет, а он устроен по Копернику. Коперник где-то там, в глуши, в Польше, решился это сказать, получив книгу «Умер от горя», потому что к ней никто так и не выясненный сделал предисловие, что это не книга об устройстве мира. Это оригинальная игра ума. Когда Коперник это прочел, он тут же умер. И это где-то в глуши, в Польше. А тут, в Италии, в центре тогдашней интеллектуальной и духовной жизни, человек пришел к этому же выводу. Птолемеевская система, в которую верили больше 1000 лет, верили, в которую не сомневались нисколько, которая была истинной.
Что Земля — центр мироздания.
Земля — центр, вокруг нее вращается Солнце. Это самое главное, Москва, Земля в центре всего. Это очень важно было людям. Это отчасти опиралось на Аристотелеву физику. Аристотеля превратили в догму, сам он лично. Греческий древний философ нисколько в этом не повинен, но мир таков, и сомнений невозможно. И потому усомнившийся в этом Галилей, не просто усомнившийся, а совершенно уверенный, что мир устроен иначе, этим своим деянием затмил всю свою жизнь. А потомки искали в нем пример. Вот, например, малоизвестная сегодня Мария Конопницкая, польская поэтесса 80-х годов, 70-х, 80-х, 19 века, о которой Иван Франко сказал «это совесть народа». Вот что она находит в Галилее? Драма в стихах, хорошо переведенная на русский язык. «Я, как орел, свой совершал полет, и раненый теперь упал с высот». Это о покаянии. «Я луч, что обречен на угасание. Я отщепенец, истинный предатель. Я сам навек унизил честь мою. Я как преступник, ждущий воздаяния, пред вами трижды проклятый стою». И самые последние слова драмы. Вы слышите после отречения? Какая тишина! Чуть шорох! Это мчится дух вселенной. Там жизнь, там круг свершают неизменный миры. Топнув ногой, ее ремарк, сильным голосом, и все же движется она.
Ну это вот, художник. Вот, ну вот.
Она вот лепит то, что лепит. Бертольд Брехт находит в его истории, в своей драме «Галилей», находит отзвуки того, что происходит в Германии, пишет в 1938 году, борьба с смелым словом, борьба с истиной. И там замечательные фразы, от него Галилей говорит: «В мое время астрономия вышла на рыночные площади». И под астрономией имеется вовсе не одна астрономия, но это метафоры, иносказания. А его реальная жизнь осталась где-то в тени.
Ну, давайте немножко про реальность.
Давайте ее немножко вспомним. Родился в Пизе в 1564 году. Умер в 1642, то есть прожил довольно...
78 лет, да, это огромное жизнь для того времени, для 17
умер
лет.
Умер под Флоренцией в Арчетри, в своем имении. Имел поместье, имение, умер не в нищете.
Говорят, под домашним арестом.
Но ужасным. Только если можно, чуть позже, а то
хорошо,
мы тоже сведем Галилея к этому.
Хорошо.
9 лет узник инквизиции, такой своеобразный, домашний, но мучительный. Что же в его жизни другого? Прежде всего, он не только к астрономии сводится. Да, он физик, он механик. Он механик и технический гений. Он астроном, да, но он и поэт, он и филолог, и критик, изумительно игравший на лютне, доставлявший наслаждение своим гостям своей игрой на лютне, увлекавшийся живописью, реально писавший картины, которые, увы, до нас не дошли.
И трактаты. И трактаты по живописи.
А по живописи, по искусству.
Человек Возрождения, Господи, они все были такие, действительно все было тесно.
Отец музыковед, хотел, чтобы Галилео стал врачом, старший сын. Врачам
деньги
очень хорошо платили.
Деньги зарабатывать, да.
Врачам замечательно платили. А семья обеднела. Отец, увлеченный музыкой, человек искусства, культуры, время от времени с ненавистью занимался торговлей сукном, чтобы поддержать семью, и снова возвращался к музыке. В доме звучала музыка. До 11 лет Галилео учился в Пизе, в школе. Затем семья переехала в Флоренцию, где он обучался в монастыре. Латынь, греческий, классическое возрожденческое образование и тяготение к искусствам. Затем поступил в Пизанский университет на медицину, как велел отец.
Как папа сказал.
Но его влекли даже там, в пределах медицинского факультета, конкретно математика и физика. И он начал тайком от отца заниматься математикой. Самой такой высокой, но высшей для того времени. Его больше всего занимали проблемы движения. Он еще не думал о звездном небе.
Просто движение.
Просто движение.
Кидать камни с Пизанской башни.
Чуть позже,
но да. Но будет. С наклонной Пизанской башни.
От отца втайне начинает заниматься математикой, с преподавателем, другом отца, который все-таки отцу признался. Тот ему сказал: ну, немножко позанимайтесь, а потом посмотрим, что из этого получится. В итоге он прятал от отца книги по математике, которые он читал, прежде Евклида. Его настольной книгой стал Евклид, а в физике Архимед.
Вот вы прячете от своих родителей порно-журналы, а он прятал учебник по математике. Это нашим слушателям говорю.
А прикрывал молодым для отца, сверху клал, когда отец появлялся, Гиппократа.
На всякий случай.
Чтобы отец думал, что он читает Гиппократа. Вот мир его дум. Классический возрожденческий мир. То есть это
личность. Бы сейчас сказали, ботаник.
Он физик, он ботаник. Да. Он разнообразен. И лютня. В какую-то горькую минуту жизни, Галилею всю жизнь почти, очень сильно не хватало денег. Он сказал: даже если я продам свою лютню, я не смогу расплатиться с долгами. То есть для него продажа лютни была символом того, что потерять душу, потерять себя. Он никогда не превращался в сухого ученого, но это и было не в духе времени, который занимался только своими профессиональными вопросами. Дома музыка, гости, которые говорят об искусстве. Современник и биограф Галилея Вивиани оставил замечательное сообщение. Он пишет: так как отец однажды объяснил ему, Галилео, что живопись и музыка, каковым искусством Галилей сильно тяготел, имеют своим источником и основой геометрию, то сие побудило в нем потребность в ее изучении. Стимул для изучения геометрии – музыка и живопись. Он блистательный спорщик, начал увлекаться математикой, изучать только в 20 лет. Быстро выдвинулся, стал блистательным спорщиком и среди студентов получил прозвище «Задира». дискуссия, диспут.
Как бы итальянский будет задир, я просто, или
платыни. Не могу знать, к сожалению, не владею итальянским
языком. Так, друзья мои, кто знает, как провести либо на латинский язык, либо на итальянский задира, пришлите-ка там либо смс, либо на пейджер. Продолжайте, Наталья Ивановна. Вдруг мы установим его прозвище.
Его учитель Астилио Риччи, который оставил большой след вот в его математическом образовании, хочу такую деталь привести. Учитель математики, которую мало преподавали в Пизанском университете, значит, Галилей лично восполняет недостаток этого обучения математике, а Риччи при этом позже, чуть позже, стал советником по вопросам математики при Тосканском дворе.
У них были советники по вопросам математики? Что за двор такой?
Что за двор такой? Типичный итальянский двор.
Советник по вопросам математики.
Почему?
А строительство кто у нас у Путина крепостей?
Строительство крепостей, укреплений, фортификация, развитие огнестрельного оружия, в сущности Галилей, основатель баллистики, между прочим, для них изучение этих наук имело и прагматическую сторону.
Военное дело, инженерно-военная инженерия.
Да. И очень в то время решительно рванувшиеся вперед. Между прочим, Леонардо да Винчи, когда он искал себе применение при дворах итальянских правителей, себя позиционировал прежде всего как военного инженера. Умею строить подкопы, умею обеспечить подрыв этого подкопа под крепостью. У них военная инженерия важна и художественно оформлена. Что интересно, писать, в том числе по инженерному делу и по искусству, надо художественно, надо красиво. И потому среди занятий Галилея есть и литература. Но об этом все-таки чуть позже. Вот,
но есть еще одна история, знаю, нашли вы ее или нет. Он же не доучился, он недоучка.
Он всегда недоучился.
Да.
Его никогда не удовлетворяла система обучения. Дело в том, что учили-то по канонам, которые были очень жесткими и восходящими к тем догмам, сформированным еще в Средневековье. И его не удовлетворяло, как потом его не удовлетворяло преподавание. Ведь одна еще из его деятельности, грани его деятельности, педагог, преподаватель, лектор. Лектор из блестящих, но блестящими были только его публичные и частные лекции. Потому что на работе, на службе,
да,
он читал по программе.
Что-то все знакомое, что-то ничего с 15 века сильно не изменилось. А уволили его из Пизанского университета за одну простую историю. Он раскритиковал трактат одного вельможи по поводу гидравлической машины. К сожалению, этот вельможа оказался побочным сыном Козимо Медичи. Позвонили ректору, прозвонились ректору, заехали к ректору и объяснили, что преподаватель, который критикует ученые труды побочного сына Козимо Медичи, наверное, плохой.
А сам этот правитель был учеником Галилея.
Вот такая история. Мы прервемся на новости, затем продолжим.